Все, поехали. Следите. Итак, друзья, у нас сегодня 10 апреля 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Это у нас лекция открытого йога-университета. Вся информация архивная на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы продолжим с вами рассматривать йогу визуализации. И продолжим, значит, с того момента, где завершили на предыдущей лекции. Итак, напомню вам вкратце основную идею, которую мы рассмотрели на предыдущей лекции. Что весь мир, который мы постигаем, можно условно разделить на наш внутренний мир и внешний мир. Два эти мира очень сильно взаимосвязаны. Чрезвычайно трудно провести границу, где заканчивается внутренний и начинается внешний. Мы с вами рассмотрели тот факт, что внутренние и внешние миры взаимосвязаны друг с другом. И влияя на внутренний, мы получаем результат на внешнем и наоборот. Также мы с вами рассмотрели тот факт, что при анализе нашего внутреннего мира самыми обычными такими логическими инструментами мы рано или поздно подходим к осознанию структуры наших тел, то есть наших грубых физического тела, тонкого тела и причинного тела. То есть эта структура становится очевидной для человека, который начинает изучать сам себя. И вот, так сказать, познавая эту структуру, человек определяется в той мысли, что какие-то группы тел как бы ближе к его высшему я, какие как бы чуть дальше от его высшего я, то есть существует некий градиент. Градиент ощущений, градиент, так сказать, наших реакций или градиент того, чем мы себя считаем, а чем мы себя не считаем. И в конечном итоге мы подходим к концепции наших проявлений праны, которая представляется в виде энергии и сознания. И, наконец, подходим к той точке или к тому месту, откуда исходят все наши силы, откуда исходит вся наша энергия, откуда исходит все наше сознание. Мы подходим к нашему высшему Я. Аналогичным же образом, исследуя нашу окружающую внешнюю Вселенную вне нашего тела, мы склонны расширять горизонт внешней Вселенной. И, так сказать, анализируя все те события, которые происходят во внешней Вселенной, мы приходим к концепции Абсолюта, то есть который скрывается за всеми внешними проявлениями, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Но также сделать это весьма бывает непросто, увидеть за всеми приходящими событиями, людьми, явлениями, некий единый центр, который как бы скрывается за всем этим. Этот центр называется Абсолют. То есть для того, чтобы прийти к концепции Абсолюта, как ни странно, надо сперва волей изъявить, чтобы эта концепция была. Это одна из самых странных таких граней устройство нашего мира. Никто нам ничего навязывать не будет. Абсолют сам себя никому не навязывает. Также мы на предыдущей лекции с вами коснулись вопроса того, что по мере того, как мы приближаемся к нашему высшему Я, или по мере того, как мы осознаем Абсолюта, у нас возникает две такие точки опоры, или два источника сил, которые в дальнейшем могут оживлять любые йоговские практики. А если мы с вами говорим о йоге визуализации, то все дальнейшие упражнения визуализации, они оживляются вот этими источниками сил. То есть есть визуализации, которые начинают работать в нашей жизни и приносить реальные результаты, только лишь если они опираются на наше высшее Я, или как можно ближе подходят к вот этой опоре на наше высшее Я. Есть, наоборот, другие визуализации, которые работают только лишь если мы осознали наличие Абсолюта, то есть сперва волеизъявили наличие Абсолюта, затем осознали наличие Абсолюта. И чем четче и яснее мы осознаем наличие Абсолюта, тем лучше и быстрее и продуктивнее работают те или иные практики визуализации, которые опираются уже непосредственно на Абсолюта. Есть практики визуализации, которые как бы скользят и одновременно опираются и на наше высшее Я, и на, значит, Абсолюта, который скрывается за всеми приходящими, окружающими нас вещами. То есть я хочу еще раз повторить и заострить эту мысль, не поняв которую, вы не поймете источник силы в йоге визуализации. То есть иногда создается впечатление, что та или иная визуализация работает по причине, что мы выбрали правильные какие-то образы для медитации, какие-то правильные атрибуты, какие-то правильные эмоции, или, так сказать, стали соединять те или иные визуализации с теми или иными, скажем, нашими внутренними ощущениями. И создается впечатление, что все зависит именно от этих образов, которые мы визуализируем, и наполненности ощущениями этих образов, которые, в общем-то, присущи жизни обычного человека. Но это не совсем так. Все эти образы и наполнение ощущениями – вещь, безусловно, очень важная в йоге визуализации, но, по сути дела, второстепенная. Если не будет точки опоры, на которые будут опираться визуализации, и вокруг которых будут вращаться все ощущения, то, соответственно, и практики не будут работать. Точнее, они будут работать в той области, которая как бы нейтрально и не задействует наших каких-то глубинных структур. Но как только мы копнем, начинаем копать с помощью тех или иных практик в более глубинные структуры своего тела или структуры Вселенной, и при этом мы четко для себя, так сказать, не понимаем концепции нашего высшего Я или концепции Абсолюта, то эти практики перестают просто работать. Мой любимый пример – это широко известные в истории психотехники, которые каждый, там, не знаю, год, десятилетия появляются. Когда-то была очень модная аутогенная тренировка, где человека призывали медитировать, скажем, на те или иные ощущения. То есть человек садится, ему говорили: вот теперь представь, что у тебя рука теплая, там, горячая, холодная и так далее и тому подобное. Но прошли годы, и про это никто не говорит. Современные психологи нам дарят огромное количество самых разных там визуализаций, толкований этих визуализаций и тому подобное. Но всегда наблюдается один и тот же эффект печальный. До тех пор, пока автор методики жив, то его ближайшие, так сказать, ученики или пациенты могут пользоваться той или иной методикой. но как по той или иной причине либо автор методики умер, либо пациенты отдалились от того или иного, так сказать, человека, который придумал ту или иную методику, методика перестает работать. Такой, знаете, явно выраженный эффект присутствия. И понятно, если методика перестает работать, они очень быстро забывают. На протяжении последних там хотя бы 100 лет таких методик было очень много, и все они исчезли. Хотя так или иначе там можно было бы проследить элементы йоги визуализации, но как-то какая-то странная была эта визуализация. Пока вы рядом с человеком, который ее преподает, она работает. Вы от него ушли, она перестала работать. Или, не дай бог, он умер. Все это происходило только лишь по той простой причине, что в этих визуализациях как бы нужна была точка опоры. И как раз человек, который давал такую практику, и являлся той точкой опоры. Как только он исчезал, все подвисало в воздухе. В особенности, если дело касалось очень глубинных каких-то структур нашего тела, наших ощущений. Или то, что называется причинным уровнем в йоге. Вот, дабы не повторять этих всех ошибок, значит, дабы не быть никогда в зависимости ни у каких авторов, никаких методик, следует полагаться на то, что у вас никто не отберет. Или что вы не потеряете. А по большому счету в нашем приходящем мире это всего лишь две вещи, которые у вас никто в принципе не отберет, и вы ее никогда не потеряете. Это ваше высшее Я, и это Абсолют. Даже если вы очень сильно захотите потерять свое высшее Я, да, то сделать это будет весьма проблематично. Вы, конечно, можете волеизъявить, жить так, как если бы вашего высшего Я не было и соответствующими, значит, последствиями для своей жизни. Но это уже другая история. Вы также можете волеизъявить о том, что вы не знаете, не знали и не хотите знать никакого абсолюта, никаких абсолютов, там, или как, никакого абсолюта. И это тоже будет ваше решение соответствующими последствиями. Почему? Потому что вы сами будете определять, кого впускать в свой мир, кого не впускать. Но если же предположить обратное, что вы волеизъявляете, значит, не, что называется, не терять осмысление абсолюта и не терять осмысление своего высшего Я, то вы ни от кого не зависите. Вы помните концепцию любой вменяемой школы йоги? Любая вменяемая школа йоги ведет своих последователей к свободе. Да, иногда, действительно, иногда, чтобы, так сказать, воспользоваться теми или иными упражнениями, приходится брать на себя достаточно жесткие ограничения в плане дисциплины, в плане выполнения тех или иных упражнений там, и так далее и тому подобное, что ну, внешне вроде как ограничивает вашу свободу. То вы бездельничали с утра до ночи, а тут вам, значит, вас призывают хотя бы там по 40 минут в день хатха-йогой заниматься. Вроде как, с одной стороны, ограничение свободы, да, но это иллюзорное ограничение свободы. Во-первых, никто вам ничего не навязывает, а предлагает. А воспользовавшись этими рекомендациями, вы начинаете понимать, что вы в других областях вдруг раскрываете потенциал своей свободы. Свободы от плохого настроения, плохого самочувствия, от отсутствия памяти, там, ну, от всех других факторов, которые вас так или иначе ограничивают. Поэтому йога никогда не порабощает ни одного человека. Ни один учитель йоги в самом страшном сне не видит такую ситуацию, когда, значит, он порабощает там, какого-то своего ученика или каких-то других людей. Что, к сожалению, мы очень часто видим во всякого рода других системах, в том числе и других системах, которые претендуют на то, чтобы называться системами самопознания. Вот. И, как вы понимаете, вот это положение свободы, оно не просто декларативное положение, что вот такие йоги, знаете, объявили хорошие слова, а на самом деле, как у них там внутри, непонятно, да? Ничего подобного. это положение свободы заложено буквально в основы всех упражнений, которые вас призывают делать. То есть на этом выстраиваются все механизмы дальнейших упражнений, которые, значит, вот и рекомендуют выполнять йогу. И вот, в частности, в йоге визуализации мы видим, что любая визуализация или любая работа с, так сказать, вашим внутренним миром, внешним миром, и вот этот путь самопознания, он опирается, изначально опирается на, в своей самой глубине, на два таких серьезных фактора. Это ваше высшее Я, которое вас никто не отберет, и Абсолют, который тоже никуда не денется, чтобы вы, значит, как бы не пытались его другие, значит, что-то с ним сделать. Если же мы начинаем полагаться на кого-то или на что-то другое, то это, безусловно, тоже может приносить результат, и иногда положительный результат, но результат временный, а не абсолютный. Действительно, мы в дальнейшем в йоге визуализации рассмотрим конкретные примеры, когда можно в тех или иных визуализациях опираться не просто на свое высшее Я и Абсолют, а помимо этого можно опираться на, скажем, тот или иной образ. Скажем, образ учителя йоги. Вот он у вас есть, этот образ учителя йоги, со своими качествами, да? И если вы делаете такой своеобразный мост, что есть абсолют, а там, скажем, учитель йоги демонстрирует как бы какие-то определенные качества этого абсолюта, то вы можете опираться на этот образ и получать результаты. Точно так же, как, еще раз я хочу напомнить вам, во всяких многочисленных психотренингах вы можете пользоваться методиками тех или иных авторов, которые предлагают те или иные, в том числе и визуализации, для достижения тех или иных целей. Но опять же, в очень ограниченных рамках. На этом, как вы понимаете, построены многочисленные психотехники, столь популярные сегодня в мире. Но идем мы дальше. Итак, у нас есть как бы два полюса. Это наше высшее Я и Абсолют с другой стороны. А между ними то, что называется внутренним и внешним миром, или то, что мы могли бы назвать реальностью. Ну, в каком смысле слова реальностью? Реальностью в относительном смысле слова. Не в абсолютном, а в относительном. И вот здесь также очень четко надо для себя отметить такую фундаментальную вещь, что истинная реальность — это, по сути дела, наше высшее Я, и истинная реальность – это Абсолют. А вот все то, что между нашим высшим Я и Абсолютом, это вещи весьма странные, весьма условные. В абсолютном смысле слова вы на них положиться не можете. И вот в такой самой аксиоматическо-фундаментальном смысле слова этот промежуток между нашим высшим Я и Абсолютом как раз и называется майя, друзья. То есть все, что находится между вашим высшим Я и Абсолютом, есть майя. Вот такое вот определение достаточно. Достаточно четкое, то есть как бы вывод из аксиоматики. Но еще раз я вам напомню, мы делим этот прослойку на две части. На то, что мы называем нашим внутренним миром, и то, что мы называем нашим внешним миром. И как следствие, забегая много вперед, совсем много вперед, в йоге визуализации в том числе, вы как раз и должны с самых первых секунд осознать, что если вы в своей жизни полагаетесь на эти две реальные точки опоры, на ваше высшее и слэш или абсолют, то вы в безопасности. Если же вы опираетесь на эту прослойку между, вы постоянно будете пребывать в всякого рода разочарованиях. Если вы будете выстраивать свою жизнь, опираясь на свое высшее я и на абсолют, то как бы вы ни прожили жизнь, вы насладитесь жизнью, не будете разочарованы, испытаете то наслаждение, за которым не следует страдания, и рано или поздно достигнете высшей цели. Если же вы опираетесь на майю, то это то же самое, что путнику верить в существование миража в пустыне, который уводит его все дальше и дальше, что называется, к его, такой, образно говоря, погибели. Вы, вероятно, многие видели в хороший такой жаркий день, когда лучи солнца нагревают асфальт, бывают видны такие как бы лужицы вдалеке. Подходишь к такой лужице, а лужицы никакой нет. Это такой мираж. Он в городах достаточно часто наблюдается, но, опять же, если соответствующие погодные условия есть. И вот вы можете думать, что это живительная влага, представьте, в пустыне идти, чтобы напиться. Подходите, а там ничего нет. Но свойство этого миража очень странное, что он как бы передвигается от вас дальше. Вы опять идете дальше, опять ничего не находите. Вот точно так же, друзья, и в концепции йоги считается, что если мы в нашей обычной жизни гонимся за какими-то призрачными мечтаниями, исполнениями каких-то призрачных желаний, то мы, во-первых, очень с трудом их получаем, если вообще получаем. Но самое обидное другое, что даже получив исполнение того или иного желания, мы остаемся неудовлетворенными. Мы остаемся несколько разочарованными, как будто что-то ценное от нас ускользнуло. И вот мы уже новую какую-то цель для себя выставляем. И этот бег называется бегом по кругу, или иногда еще называется вот бегом в плоскости сансары. С другой же стороны, если же вы четко знаете природу внешнего мира и внутреннего мира, никогда не покупаетесь на них, а всегда твердо упираетесь на поистине реальность, то есть ваше высшее я и абсолют, то с внешней точки зрения вы можете делать те же самые движения или тот же самый образ жизни, что обычный человек, только лишь разница в том, что с каждым шагом вы становитесь все более счастливыми, удовлетворенными и духовно растете. Но вернемся мы опять к йоге визуализации. Итак, напомню вам вот еще такие трудные моменты, касающиеся как наличия абсолюта. Мы помним, что наш внутренний мир и наш внешний мир взаимосвязаны, что любой посыл, который мы отправляем из внутреннего мира в внешний мир, как-то отражается в внешнем мире, возвращается нам же самим, и в результате возникает та картина нашей жизни, в которой мы живем. Сперва мы ее не понимаем, затем мы начинаем медленно подходить к осознанию закона причины и следствия, что что посеешь, то и пожнешь, он же закон кармы. Но потом мы начнем понимать, что вот окружающий нас мир не такой простой. Это не только возвращение наших же посылов в мир, но также и присутствие чего-то еще, и это что-то называется абсолют. Понятно, что если мы-то толком закон причины и следствия не понимаем, то мы не понимаем окружающего нас мира, мы сбиты с толку, мы подвержены призрачным каким-то планам, целям, и постоянно разочаровываемся. А тут представьте, значит, что от вас требуется еще познать того, кто скрывается за этим зеркалом, окружающего нас самих. Это еще более трудно. Поэтому все в йоге идет постепенно. Сперва мы отрабатываем логику и с помощью логики понимаем, как устроена рефлексия окружающего нас мира на, значит, наши поступки или на состояние нашего внутреннего мира. А потом, когда мы это поняли и как бы исключили из рассмотрения того, что мы отсылаем в мир и того, что мы получаем, остается, как бы, знаете, зеркало в чистом виде. Вот когда вы подходите к зеркалу, вы видите свое отражение. А теперь представьте, что вам удалось заглянуть в зеркало, значит, до того, как оно отбросило ваше же собственное отражение. То есть и знание это, или приближение к знанию Абсолюта, чрезвычайно тяжелое знание в том плане, что оно сверхлогичное, что оно будет как бы вами скорее интуитивно ощущаться, а логика может говорить как да, так и нет. То есть ту череду событий или вашей жизни, которая с вами проистекает, с позиции интуиции вы можете явно почувствовать присутствие собеседника или абсолюта. Но те же самые явления, которые наталкивают нашу интуицию на вывод о том, что абсолют существует, так вот эти же самые события или явления для нашего обычного разума или обычной логики просто представляются чередой случайностей или какими-то другими законами. В этом смысле я еще раз напоминаю вам концепцию о том, что логика не может разрушить сверхлогику, но в то же самое время логика прекрасно уничтожает всю нелогичность. И поэтому мы с вами призваны уничтожать нелогичность, потому что сверхлогику вы никогда не разрушите. И это очень важное замечание для дальнейшей практики йоги-визуализации. Как отличить какие-то, значит, полет нашей фантазии безумно или какой-то наш бред от реальных каких-то событий или реальных результатов в нашей жизни. Так вот, если в результате йоги-визуализации вы получили тот или иной в будущем результат, можете смело натравлять на него свой разум. Такой циничный, значит, все по полочкам разбирающий. Если это был реальный опыт сверх логики, разум сломает об него зубы. Он не скажет ни да, ни нет. Если же действительно вы выдавали желаемое за действительное, то разум тут же камня на камне не оставит от всех ваших практик. Вот в этом отношении йога очень близка к тому, что называется современной наукой. Но идем мы дальше. Итак, рано или поздно, познав вот этот закон, что мы что-то посылаем во Вселенную и получаем только то, что мы посылаем, или живем в той Вселенной, которую сами волеизъявили, мы начинаем интуитивно нащупывать присутствие Абсолюта или еще одного собеседника с нами. И в первую очередь он как бы вычисляется нами по следующему такому факту. Мы как бы можем у него учиться. Или другими словами, он является источником знаний. В то время как все остальные события в нашей жизни, это всего лишь вернувшиеся к нам поступки. Ну вот пример такой. Сейчас развиваются компьютеры и уже давно придумали такую очень интересную программу, с ней можно разговаривать, вести диалог. То есть так хитро запрограммировано компьютер, что на любой вопрос он вам дает ответ, ну, очень похожий на то, что с вами разговаривает другой собеседник. Понятно, что ушлые дельцы тут же приспособили это для такой коммерческой деятельности. Вот вы там разговариваете в чате с кем-нибудь, общаетесь, значит, и думаете, что с вами там говорит человек. А может выясниться, что с вами говорит не человек, а железка бездушная. Особенно, знаете, это любят во всякого рода таких, знаете, клубничных, для клубничных тем. Юноша думает, что он общается там с прекрасной блондинкой, значит, его мечты, да, на всякие темы. А на самом деле это очень хитро сделанная программа, которая вызывает у, значит, этого юноши иллюзию, что он разговаривает с девушкой, а по сути дела общается с программой. Но, как вы понимаете, любая программа, она запрограммирована на, ну, так сказать, на, она не может быть умнее, чем ее создатель. И если создатель постоянно ее не вносит в нее изменения, то рано или поздно любая программа начинает повторяться. И вы не сможете из нее извлечь информации больше, чем изначально в нее было заложено создателем. Вот точно так же и все отклики Вселенной, которые мы сами же породили, они ушли во Вселенную и потом вернулись, но по сути дела они несут в себе отражение нас же самих, прошлых. И в информативном плане не особо интересные. Но в то же самое время, если мы начинаем убирать свои же собственные, так сказать, отражения, то рано или поздно мы начинаем интуитивно нащупывать канал информации, который нас учит, если мы к нему обращаемся. Опять же, волеизъявление здесь самое первое. Это как раз и есть первые признаки ощущения абсолюта. Я напоминаю вам аксиоматику, что согласно определенным аксиомом, если мы направляем свою прану, то есть такой этот посыл волеизъявления в сторону абсолюта, он всегда начинает говорить с нами на понятном для нас языке. И вот таким образом постепенно вы приходите к концепции абсолюта. Опять же, друзья, я хочу здесь очень четко сделать акцент. В йоге никто не пытается заставить вас верить в то, что абсолют есть. Мало ли кто чего придумал, каких-то абсолютов, мало ли у кого какое больное воображение. Йога предполагает вам в жизни методику, чтобы вы проверили ту или иную концепцию. И если вы ее подтвердите, то имеет смысл продвигаться в йоге дальше. Если же вдруг по той или иной причине вы не получите результата, то, еще раз, это может быть, значит, что либо эта концепция не жизнеспособная, что нет никакого абсолюта, либо вы что-то неправильно делали, что тоже очень часто случается. Но в любом случае и тот, и другой результат имеет смысл анализировать, если вы изначально волеизъявили, чтобы абсолют к вам пришел. Вы понимаете, да, вот этот вот момент волеизъявления. Если вы закрыли все двери, то и не надо в своей квартире искать гостей. Эти гости не могут просто войти. И поэтому надо сперва открыть двери, прежде чем потом искать, где же, в какой комнате спрятался, значит, ваш дорогой гость. Вот еще так же эти моменты с абсолютом. Йога не требует от вас веры. Йога, ну, действительно предлагает вам использовать доверие. Доверие, дабы воспользоваться теми или иными упражнениями, чтобы либо подтвердить их, либо опровергнуть. Но безумной, слепой, фанатичной веры от вас никто не требует. Да очень-очень серьезный также такой момент. Иногда говорят, что йога – это разновидность религии. Да Боже упаси! Религия сама по себе система очень достойная, очень хорошая, очень мощная, но некие методики там своеобразные. Йога – это просто система самопознания. Она не претендует на, значит, вот роль чего-то больше, чем она может дать. Но в то же самое время она предлагает концепцию абсолюта. Что, с другой стороны, уж, ну, как бы, аналогичные моменты вы можете проследить в тех или иных религиях. Причем неважно, о каких религиях. В Индии там 300 миллионов богов, как говорят. Вот. Вернемся мы. Итак, концепция абсолюта не имеет религиозной подоплеки, друзья. Просто наш мир очень сложно сделан. Как эксперимент. Вы делаете эксперимент и получаете результат. Если вы получили результат, значит, имеет смысл о чем-то говорить. И вот йоги в древности, многие йоги, делали эти эксперименты, и у всех получался один и тот же, одни и те же ответы. Что это за ответы? Первый ответ, что если изучать свой внутренний мир, вы рано или поздно обнаружите свое высшее «я». Другое, если изучать проявление внешнего мира, вы рано или поздно придете к концепции второго собеседника или абсолюта, который скрывается за всем, проявляется через все, но в то же самое время не является этим всем, а как бы сам по себе. Вот. И действительно очень серьезный такой момент, что и направляя вот этот посыл в сторону абсолюта, вы получаете некую информацию, черпаете информацию, которую вы не могли бы получить просто так. И точно так же, направляя этот импульс в сторону своего высшего «я», вы также черпаете информацию или знание. Поэтому вот и существуют две такие концепции в школе йоги. Вы можете учиться, постигая всю йогу через то знание, которое и так в вас заложено, или же вы можете в йоге учиться, опираясь на абсолюта, который и так все сотворил, и поэтому, ну уж кто знает, как говорится, больше. А идем мы дальше. Идем мы дальше. Так вот, как определить, если в тех или иных практиках вы приближаетесь к концепции абсолюта и, соответственно, что-то черпаете, или к концепции своего «я» и тоже что-то черпаете, черпаете какие-то знания. Еще раз вам напомню, что в этом смысле есть одна хорошая новость, другая плохая новость. Хорошая новость, что яблоню проверяют по яблокам. Если это был действительно, проявление абсолюта, то вы реально начинаете получать какое-то знание в лучшую сторону, изменяющую вашу жизнь и делающую вас более свободными и более мудрыми. Опять же, если вы приближаетесь к своему «я» и также черпаете то знание из недр своего «я», то также вы можете по последствиям проверить. Это хорошая новость. То есть каждый из вас может проверить в своей жизни. Проверить однозначно. Ну как проверяем мы в обычной жизни? Вам говорят, у вас дома 100 миллионов долларов лежит. Вы приходите, открываете дверь, а там ничего нет. Что проверка показывает? Обман. Или другая ситуация. Точно та же ситуация, вам говорят, что у вас дома там сокровище лежит, скажем, в стене кто-то замуровал. Вы приходите, берете кувалду, разбиваете стену, и действительно там бриллианты, алмазы, которые, значит, еще со времен революции кто-то там спрятал и Париж удрал. То есть вы проверяете и видите, вот он есть, есть предсказание и есть выполнение этих предсказаний. Абсолютно четко и однозначно для себя лично вы можете убедиться в этом так же ясно, как и во всей остальной жизни. То есть не надо себя заставлять, друзья. Иногда тоже такая концепция, что в некоторых системах упирают на то, что надо себя заставить. Что вот я не верю, у меня ничего в жизни никуда не идет, а ты, значит, вот заставь себя поверить, что у тебя все хорошо. Да? То есть вот как бы самообманом заниматься. Йога далека от самообмана. Бог знает, куда бы зашла, если бы она занималась этим. Это хорошая новость. Плохая новость следующая, что даже если вы для себя доказали, вы в принципе не можете доказать для другого. Не потому, что вы не найдете слов, аргументов, а просто в принципе это невозможно. Вот такое принципиальное ограничение. Я постоянно в этом отношении привожу вот эти анекдоты, что если бы в принципе можно было бы таким образом легко и просто передавать знания, то самый первый бы йог или йогиня, которые просветлились бы, поняли устройство себя и окружающей вселенной и сумели бы доказать хотя бы своим ученикам, и это было бы возможно, да, то те бы в свою очередь своим ученикам, те бы своим ученикам, в результате бы лавинообразная такая реакция привела к тому, чтобы весь мир бы в мгновение ока просветлился. Что же мы видим на деле? На деле мы видим, что ученик может возле учителя прожить всю свою сознательную жизнь, 40 лет, значит, но так и не приблизится к тем высотам, которые достиг учитель. А кому-то удается, а кому-то не удается. Но удается лишь только тем, кто переоткрыл сам для себя. Те же, кто, значит, не утруждают этим переоткрытием, чужие слова – это всего лишь стимул для дальнейшего движения. Очень хороший стимул, очень помогающий стимул, но не более. Не более. Вот это принципиальное ограничение. Поэтому будет следующий вывод в йоге визуализации. Даже если вы научитесь практиковать йогу визуализации и получите совершенно фантастический для вас результат, то вы в принципе не можете как бы обосновать другому человеку. Вы в принципе не можете доказать, что это было все именно так. Почему? Вот из-за фундаментальных законов устройства нашего мира. Будь это ваша даже самая любимая жена, или ваш самый-самый любимый муж, будь это ваши дети, или ваши родители, знакомые, друзья и так далее и тому подобное, все аргументы, которые вы будете приводить в качестве доказательства работы той или иной практики, с позиции разума всегда можно проанализировать и интерпретировать как череду счастливых случайностей. Ну, повезло вам, знаете, лотерейный билет выиграли. Вы-то знаете, что вы достигли тех или иных результатов благодаря, скажем, практике йоги визуализации. Стали богатые, счастливые, значит, свободные, и вокруг себя всех такими же делаете. А кто-то будет говорить, да нет, это ему просто повезло. Он просто родился, когда надо, в нужное время, получил нужное образование, нашел нужные слова, которые сказать. Там и миллион-миллион, знаете, таких объяснений. Это, знаете, как всегда, один богатый человек. Значит, один богатый, значит, предприниматель, бизнесмен, обогатился сам. Более того, ну, это вот в Америке это сплошь и рядом, там огромные фонды там на культуру, науку, искусство, на что угодно тратит. Иногда совершенно на смешные какие-то там цели, там, знаете, домик для бездомных поросят, в принципе, из этого. Почему нет? Ну, человек действительно заработал и тратит свои деньги, да, и все у него, вот все у него клеится, да, вот за что бы он ни взялся, все у него, значит, вот он богатеет. А другой, ну что бы ни делал, все тут как-то не так, ни туда, ни сюда, да. И вот начинают сравнивать, чем один бизнесмен от другого отличается. И говорят, ну это, вот этому преуспевающему просто повезло. Вот он, значит, там-то начал тем-то торговать, тут-то это изучил, там-то то-то внедрил, да. И с позиции разума всегда можно любую траекторию в жизни объяснить, исходя из такого термина, как случайность, повезло, или, ну, мало ли, да. Еще раз, по той простой причине, что разум не в состоянии понять законов сверхлогики, а многие йоговские упражнения, в том числе и йога-визуализации, опираются на более глубинные законы, чем обычная наша логика, на так называемые сверхлогичные законы, перед которыми разум пассивен. Итак, плохая новость в том, что даже если вы получите самый замечательный результат, то вы не сможете доказать другим, что вы его получили именно этим способом. Точнее, вы сможете доказать косвенно. Вы можете всем рассказывать, что вот вы занимаетесь йогой там, или еще что-нибудь. Но это будет скорее, знаете, такая реклама, чтобы они тоже занялись йогой и сами переоткрыли этот путь, нежели прямая, значит, вот прямое, ну как бы, в прямое не удостовериться, что все, что вы говорите, именно так и есть. Это трудность. И, наконец, следующий момент, который мы здесь должны с вами обсудить, это отношение к нашей реальности. Итак, вот представьте, что мы с вами толком не понимаем, кто мы есть сами. Знаете, заглядываем вовнутрь, закрываем глаза. Ну, есть какой-то комок желаний, страхов, надежд, какого-то опыта. Снаружи мир тоже непонятный. И мы идем по жизни, делаем то хороший ход в жизни, то плохой ход в жизни. Сделали, скажем, хороший ход в жизни, скажем, стали чем-то заниматься, получили хорошее образование. Соответственно, стали чуть больше понимать в устройстве этого мира, нашли себе хорошую работу, хороший круг общения. Не занимались саморазвитием. Соответственно, и круг общения у нас другой. И судьба у нас другая. И мы начинаем рано или поздно в нашей жизни сталкиваться с, вот скажем, с проблемами, как знаете, в математике. Решаешь задачку, решаешь. Решил, получил ответ. Заглядываешь в конце учебника, какой правильный ответ, а он не сходится. Смотришь на свое решение, ошибок не сделал, правильную формулу взял, правильные цифры подставил, а ответ не совпадает. Ну, я напомню вам, что обычно все школьники тут же начинают ругать учебник, говорить, что там опечатка. Такое действительно бывает, но очень-очень редко. А потом он подходит к учителю, скажем, математики, а учитель говорит, а вот тут ты знак минус на знак плюс поменял, у тебя поэтому и не сходится. И вот человек начинает догадываться, что он воспринимает мир, и ему кажется, что он понимает все, а на самом деле что-то от него ускользает. То есть есть какая-то иллюзия или какая-то галлюцинация в его жизни. Итак, мы начинаем за собой отмечать, что как бы наше восприятие мира, оно делится на две части. Первая. Мы думаем, что мы что-то знаем, но результат показывает, что мы что-то не знаем. Второе, мы думаем, что мы что-то знаем, и результат показывает, что мы действительно это знаем. То есть, получили, значит, прогнозируемый результат. И вот эта идея о том, что какая-то часть мира воспринимается нами в реальном свете, а какая-то в искаженном, начинает все сильнее и сильнее доходить до разума человека. Еще раз, это проявляется, скажем, там, в каких-то науках, в математике или в научных гипотезах. Один ученый считает, что там Вселенная устроена так, другая эдак. И пока не поставишь эксперимент, чтобы она либо подтвердила, либо опровергла, остается возможность иллюзии или ошибки. или из бизнеса, да, пример, вот вы решили подзаработать деньжат, пошли там на биржу, значит, решили акции себе прикупить какой-нибудь компании. А вот какие акции какой компании покупать? Ну, я имею в виду не наш рынок, да, который в зачаточном состоянии, а, допустим, вы где-нибудь там на Западе оказались. Две компании, вот вроде бы одинаково выглядят. В одну вкладываешь, у нее акции растут, вы богатеете. В другую вкладываешь, у нее какие-то неприятности, она, значит, акции дешевеют, вы проигрываете. А перед этим вы самым тщательным образом собирали всю информацию об одной компании. Чем занимается, кто директор, какие была предыстория, какие планы на будущее. То есть у вас есть такой конгломерат представлений, и вы как бы прогнозируете, что будет. И у второй компании. И вот очень четко различаются два типа людей. Одни делают меньше ошибок и, соответственно, богатеют. Другие делают больше ошибок и разоряются. То есть это очень такой жизненно важный момент, где нас обманывает окружающая нас Вселенная. От этого вопроса очень близко к другому вопросу. А что является реальностью, а что является галлюцинацией? Это очень частые такие, знаете, психологические эксперименты проводятся, демонстрирующие вот силу, так сказать, нашего смешения восприятия. Скажем, ну, известный из истории случай, да, когда на, скажем, бочки с бензином пишут «вода», хотя все знают, что там бензин, но написано «вода». И человек идет и кидает туда окурок, даже не задумываясь. Почему? Потому что как бы приходят в противоречие два фактора. Стоит бочка явно с бензином и пахнет бензином, но написано «вода». И вот где-то два этих потока информации как-то в голову попали, как-то перемешались, и мы сделали ошибку. Или другой пример. Опять же, та же самая бочка стоит красного цвета из-под бензина. Она и не написана. Зеленая бочка. Проходит несколько месяцев, спрашиваешь у человека, ты там шел, там была бочка. Какого она была цвета? Понимаете, он говорит, зеленая. Хотя она была красная. Понимаете, вот эта вот подмена понятий, она очень часто случается. Или вы разговариваете по телефону, а краем уха слушаете там сводки последних новостей. И у вас какие-то вещи из телефонного разговора перемешиваются с тем, что вы услышали по телевизору, и в результате вы не можете даже себе сообразить. Все это превращается в какую-то химеру, которая уже не является реальностью. И вот возникает вопрос, а как же относиться к окружающему нас миру? А может, весь наш окружающий мир – это большая галлюцинация? Наложение одного на другого, на третье. И где концепция, где что-то реальное, а где иллюзорное? И как отличить, скажем, нахожусь ли я сейчас в состоянии восприятия реальности, и в реальности вижу, что полный зал сидят люди. Или наоборот, от другого, значит, состояния. Допустим, у меня запущенная форма шизофрении. Да? Я сижу сейчас один в зале, и у меня вот такая галлюцинация, что я лекцию кому-то читаю. Понаблюдайте, иногда вот по городу ходят очень странные люди, они вот разговаривают сами с собой, что-то кому-то объясняют. Часто встречаются, да? Они как бы в своем мире живут, и, ну, понятно, из них все шарахаются, но ведь сами-то люди, вероятно, воспринимают мир совсем по-другому. И вот какого человека мы можем назвать в здравом уме и твердо видящим реальность, а какого полностью погруженного в галлюцинацию? Это очень серьезный и сильный вопрос. В йоге визуализации он, можно сказать, ключевой. И ответ на него следующий, что мы не можем сказать, что кто-то из нас видит реальность, а кто-то на 100% в галлюцинации. Мы можем сказать только лишь одно, что с позиции йоги мы все с вами находимся в галлюцинации. Только у одних людей степень этой галлюцинации чуть побольше, у других чуть поменьше. В тот момент, когда, как учит нас йога, мы достигнем осознания того, что является реальным, а реальным, как вы помните, в этой концепции является либо наше высшее Я, либо Абсолют, вот только в этот момент мы видим окружающий нас мир в реальности. До этого это... Принесите водички, а кто-нибудь. Что пьем? Вот. Что? Спрячу. Ну, я верну, я все не выпью. Вот. И вопрос. А как отличить, где мы, в каких моментах видим реальность, а где мы видим галлюцинацию? И вот самое интересное, что в йоге визуализации стараются обойти этот вопрос. Ну, раз у нас нет критерия определение, что является реальностью, что является галлюцинацией до тех пор, пока мы не достигнем конечной цели в йоге, то и опираться на это в своем пути к конечной цели мы не можем. А давайте построим такие упражнения, где этот бы вопрос не стоял. Вот можно, не отвечая на вопрос, значит, что является истина, а что является галлюцинацией, таким образом вырабатывать упражнения, чтобы рано или поздно они привели нас к осознанию истины. А что является, значит, галлюцинацией? Да, отвечает йога. По сути дела, вся йога и есть вот такой набор правил. Ну и йога визуализации в частности. Итак, друзья, йога призывает нас к следующему. Йога призывает нас одинаково внимательно изучать все явления или объекты, с которыми мы сталкиваемся в жизни, вне зависимости от того, являются ли они, как нам кажется, реальными, являются ли они галлюцинациями, являются ли они такими моментами, которые... Вы просто даже не можете для себя определить. Иногда человек с просони, говорится, встает, он не может понять, он еще спит или он уже, значит, на работу надо идти. А в йоге визуализации не требуют от вас, чтобы вы четко знали в каждый момент, значит, в каком вы состоянии. От вас требуется только лишь одно. Одинаково внимательно анализировать любое состояние, которое вы переживаете. Будь то состояние бодрствования, будь то состояние сна со сновидениями, будь то состояние сна без сновидений. Если, скажем, под действием тех или иных объектов или явлений ваше восприятие исказилось, ну и что, воспринимайте его одинаково внимательно. Почему? Да потому что через все светит два реальных источника. Один источник – ваше высшее Я, другой источник – это Абсолют. Поэтому вот этот вопрос о том, является ли наш мир материальным или является наш мир идеальным, йог-материалист или йог-идеалист, они вовсе не стоят в йоге. Почему? Потому что йога заявляет, что наш мир много сложнее, чем простая концепция идеализма или простая концепция материализма. И требуется вот эту осознать полноту мира, которая поистине невыразима и которая как частный случай могут представать перед нами и как концепция идеализма, и как материализм. Итак, в йоге визуализации нас заставляют предельно внимательно относиться к любому состоянию, которое мы переживаем. Ну, теперь непосредственно следующая вещь, о которую также надо напомнить, которая приходит нам из концепции устройства нашего разума. Мы помним, что фактически, точнее даже не да, фактически все, что бы мы не видели, не слышали, не осязали, не обоняли, это всего лишь органы чувств. У нас есть наши грубые физические органы чувств, которые передают некие импульсы тонким органам чувств. Они, в свою очередь, передают тому, что называется разум. А разум состоит как бы из трех больших отделов. Первый отдел либо пропускает этот поток информации, либо не пропускает, который идет от органов чувств. И если пропускает, то этот поток информации попадает во второй отдел нашего разума, где на основании этой информации делается точная копия того, что якобы видели глаза или слышали уши. И третья часть нашего разума как бы исследует внутри нас эту точную копию. И тот результат, который получается в результате этого исследования, как раз и отсылается смотрящему, то есть нашему высшему «я». Таким образом, весь мир мы с вами можем видеть только лишь по копии, которая формируется у нас в этом втором отделе нашего разума, или разум номер два, иногда мы его называем, так называемые будхи. Фактически мы с вами не видим окружающего мира, мы его никогда не видели, никогда не слышали. Все, что мы знаем о нем, мы знаем только лишь по той копии, которая сформирована в разуме. А этот сигнал, как вы понимаете, мог искажаться не только вне нашего тела, но еще и внутри нашего тела. И мало того, что внутри нашего тела, так еще когда попадает информация в этот разум номер два будхи, значит, и из этой информации делается точная копия того, что, значит, до нас дошло, то, значит, тех объектов и явления снаружи, то вступает в силу еще один такой неприятный закон. Мы можем распознать только лишь то, с чем уже имели дело. И поэтому мы как бы склонны интерпретировать те или иные объекты или явления в рамках тех границ, которые нам до этого уже, ну, опыт нам преподносил. Все, что выходит за эти рамки, либо отбрасывается, либо, так сказать, не пропускается в этот разум будхи, либо называется другими словами. То есть вы столкнулись с одной ситуацией, но эта ситуация очень была похожа на какую-то предыдущую ситуацию, и вы не стали разбираться, вы обозвали эту новую ситуацию так же, как и старая ситуация. Есть такая поговорка про людей: обжегшись на молоке, мы на воду дуем. Вот точно так же и в жизни наш предыдущий опыт, какой бы он у нас ни был, не остается бесследным, он давлеет на все наши дальнейшие поступки, хотя бы тем фактом, что если мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, похожей на предыдущую, мы вспоминаем предыдущий опыт и, соответственно, принимаем решение бояться, нам радоваться или проявлять безразличие. Это серьезно затормаживает наш путь продвижения вперед. Но самое главное, это в йоге визуализации та концепция, что весь мир мы не видим, мы постигаем его только лишь по копию, которая есть у нас в будхе. С другой же стороны, у нас есть такая прекрасная способность, как воображение. Если мы себе что-то представляем, то опять же в будхе или в этом разуме номер два также возникает какой-то объект или явление. Так вот, для разума номер три, то есть того отдела, который анализирует эти копии, совершенно нет разницы. Вызваны были эти копии, или как, происхождение этих копий было вызвано тем, что органы чувств вам их дали, или ваше воображение их создало, сотворило. Совершенно нет разницы. И этим как раз в первую очередь пользуются йога-визуализации. Которая как раз и позволяет ненужные образы замещать нужными образами. И таким образом самим взять в руки свою траекторию по жизни. Потому что если будут постоянно в нашей голове ненужные образы, то эти ненужные образы будут заставлять нас делать поступки ненужные, и, соответственно, мы будем получать результат ненужный. И так круг будет замыкаться. И вот чтобы разорвать этот порочный круг, иногда мы как бы вымещаем образ один образом другим, который мы создаем внутри себя, визуализируя. Ну и, наконец, с абсолютной точки зрения или с аксиоматической точки зрения, если рассмотреть весь наш мир, но уже с позиции абсолюта, то подобно тому, как вот у нас есть воображение, и мы к нему относимся, так вот и для абсолюта весь наш мир, который мы там привыкли называть реальным, не более реальный, чем его вот такое воображение. То есть вот иногда такой вопрос, а как абсолют творил мир, возникает? А друзья, точно так же, как вы творите своим воображением хоть что-то, вы просто представляете себе, и вот оно случается. Да? Итак, таким образом возникает очень мощный инструмент для работы с воспринимаемым нами миром как внутренним, так и внешним. Итак, внутренний мир наш формирует картинку в Будхе наших представлений о себе самих. Внешний мир формирует в Будхе внешнюю картинку о окружающей нас Вселенной. Но все это все равно в Будхе. Что же на самом деле представляет из себя каждый из нас, или что же на самом деле представляет из себя Вселенная, мы не знаем. Мы просто не знаем. Мы никогда этого не видели. У нас есть просто привычные образы. Как оно все на самом деле, никто не знает. Почему? Потому что вот эта субстанция Вселенной или майя, отделяющая наше высшее я от абсолюта, чрезвычайно странная вещь. Таким образом, как бы если своими словами объяснять йогу визуализации, получается такая вещь, что если мы очень долго что-то визуализировали из жизни в жизнь, то оно по инерции так и остается, вне зависимости, в дальнейшем мы это визуализируем или нет. А вот если мы что-то начинаем визуализировать принципиально другое и новое, то пока мы визуализируем, оно есть. Мы перестаем визуализировать, оно исчезает. То есть весь окружающий нас мир с позиции йоги визуализации, это та суммарная визуализация, которую мы создали за многие-многие жизни с вами. Вот из жизни в жизнь мы что-то как-то интерпретировали, мы что-то как-то себе представляли, соответственно, под этим действием делали какие-то импульсы во Вселенную, они приходили к нам волной, значит, тех событий или явлений. И так все это усложнялось, и фактически, знаете, как из молока сбивается масло, вот таким же образом мы сбили вокруг себя вот этот наш мир. И он нам кажется устойчивым, реальным, он нам кажется, ну, каким-то таким незыблемым. Вот я беру там кусок камня, вот он камень, он никуда не девается. Значит, я лег спать, проснулся, он у меня опять же в руке, да? Но это всего лишь некое такое, так сказать, какое-то свойство некой постоянности. Но эта постоянность вызвана вовсе не самой природой этого камня, а нашей предыдущей жизнью. То есть мы делали некие импульсы и как бы заморозили какую-то ситуацию. Но как любая, так сказать, замороженная льдина, она какое-то время льдина, но потом, если мы, значит, холодильник выключили, и солнышко начинает пригревать, льдина растекается, превращается в воду. Вот точно так же весь наш мир. Он нам кажется таким четким, жестким, с концепциями, но фактически это мы заморозили тот мир, который хотим видеть. Если мы перестанем его замораживать, он опять растечется в виде воды во что-то совершенно фантастическое, о чем мы даже сказать не сможем. Но нас интересует другая вещь, нас интересует практическая сторона этого вопроса. То есть есть всего лишь две реальности, если так можно выразиться, которые фактически не две реальности, а, как учит нас йога, единая реальность, но удобнее рассматривать ее как две точки опоры реальности. Первое – наше высшее «я», второе – абсолют. Все, что между ними, это как раз и есть визуализационные образы. Одни устойчивые, потому что слишком долго мы их удерживали, и они как бы начинают жить своей жизнью до определенной степени. Другие маленькие, мы чуть-чуть их повизуализировали, потом бросили, а они у нас, значит, быстрее растворились. Или, знаете, глыба льда, замороженная там, да, минус 273 градуса по Цельсию, да, и маленький кусочек там льда, который там всего лишь 0 градусов. Понятно, что если солнышко пригреет, расплавится быстрее тот лед, у которого температура выше. Но еще раз говорю, нас интересует другая вещь, что в принципе своей визуализацией мы можем корректировать мир, который мы видим снаружи, и корректировать тот мир, который мы воспринимаем внутри. Вот все, что захотим, то и будет. Но для этого надо а. волеизъявление, и б. уже конкретные техники и практики, что бы мы хотели увидеть. И вот здесь как раз и начинается практическая сторона, когда нам предписывают визуализировать те или иные объекты или явления так, чтобы, знаете, наиболее, ну, быстрым образом получить тот или иной эффект. Упражнения эти очень такие творческие и очень такие спонтанные. Например, мы начинаем себя визуализировать уже в каком-то другом образе. Вот мы сидим, у нас есть одна визуализационная картинка, устойчивая, потому что долго ее создавали. А теперь мы мысленно берем, растворяем свой образ и создаем вместо него другой образ. Какой? Да какой хотите. Скажем, вы хотите выглядеть атлетичным мужчиной, да? Вы начинаете мысленно растворять свой образ, значит, тот, который есть, и создавать себе тот образ, который хотите видеть. Или девушка хочет видеть себя красивой. Растворяет свой образ, который есть, начинает видеть себя такой, какой она, ну, которой больше нравится. Вот. И, друзья, и это работает. Вот такая простая, незамысловатая практика и техника. Но еще раз напоминаю, работает прямо пропорционально тому, насколько вы опираетесь на свое высшее «я» или на абсолюта. Если опираетесь на 100%, то мгновенно можете менять себя. Можете себе представить, да? То есть визуализация очень быстро поменять свой облик. Безусловно, согласно учению йоги, вы, конечно же, в первую очередь быстро измените тонкие структуры вашего тела, а грубые физические, они более инертные, на это время требуется, пока там клетки перестроятся, пока там, значит, метаболизм как-то изменится. На это уходит время. Но по сути дела все просто, знаете, даже по-волшебному, может, даже неинтересно. Вот. Но неинтересно-то до тех пор, пока не получаешь реальные результаты. А как только получаешь реальные результаты, начинает доходить все могущество этого метода, начинаешь по-другому относиться вот к этой вот способности творческой визуализации. То же самое в отношении окружающего нас мира. Мы видим мир таким, который мы фактически создали его за долгие-долгие свои жизни. Если он нам не нравится, почему бы его не изменить? Но, опять же, надо визуализировать уже такой мир, который бы больше бы нам нравился. И фактически нужно заложить некие такие принципы, чтобы не получилось как всегда, да? Что хотели как лучше, а получили как всегда. Ведь в конце концов тот мир, в котором мы сейчас с вами живем, мы тоже когда-то волеизъявили создать. И поэтому, в первую очередь, что бы рекомендовала йога, она не будет вмешиваться в подробности той визуализационной картинки, которую бы вы делали, скажем, для визуализации мира. Но некие базовые принципы, какая бы картинка ни была, она все же рекомендует. И эти базовые принципы звучат как медитация, да будут все живые существа счастливы. Если уж собираетесь создавать новый мир с помощью визуализации, сразу же изначально заложите в него правильные законы, что в вашем мире все счастливы. Это самый простой способ создать мир, где и вы сами будете счастливы. В противном случае, если вы будете создавать, значит, такую концепцию, что да, в моем мире все хорошие люди будут счастливы, а все негодяи будут страдать, то, знаете, для нашей Вселенной понятие негодяй и хорошие люди весьма условное. И вы в одно прекрасное утро сами можете попасть из одной категории в другую. Понимаете, да, вот здесь вот в чем смысл, что какие-то вещи надо исключать на уровне законов, чтобы потом не получать неправильные воплощения этих законов. Но мы еще поговорим с вами о техниках визуализации попозже. Конечно, там есть и более конкретные практики. Скажем, предполагается растворить весь наш грязный мир, окружающий нас, и создать в образе чистый мир. Чтобы нам было как-то так легче его создавать, абстрактно ведь мы думать еще пока не умеем. В древних текстах предлагались разные, скажем, варианты. Иногда вот вариант из Ананда Лахари. Скажем, там есть такая визуализация. Представьте себе океан нектара, там говорят. Представьте там остров из драгоценных камней, что само по себе уже достаточно красиво. Можете себе океан красивейший, да? Остров из драгоценных камней. Представьте, значит, там рощи каких-нибудь деревьев красивейших. Там птичек разных чирикают, значит, там не оторваться. Представьте в центре этого острова дворец. Вот не нашу хрущевку, где мы живем, да, а дворец настоящий, да, то есть вот где мы живем. Представьте, как там все будет сделано и так далее и тому подобное. То есть некая такая дается ступенчатое направление нашей медитации. И этот образ начнет конфликтовать с внешним образом того мира, в котором вы живете. Почему? Потому что в Будхе не может быть одновременно двух образов взаимоисключающих. И понятно, пока вы визуализируете образ чистой страны, где добрые люди, отзывчивые, хорошие и так далее и тому подобное, то это невольно начинает вытеснять, значит, весь наш грязный мир с его глупыми, жадными людьми, да, там, в общем, теми, кто нам не нравится. Что это две взаимоисключающие вещи. Но разница только в том, что вы начинаете визуализировать, и вот из вашего будхи все негативное вытесняется, а вы перестаете визуализировать. Понятно, что выходите на улицу и опять сталкиваетесь с тем же самым миром. И, казалось бы, ничего не поменялось. Нет, друзья, поменялось. Эта визуализация, вы как бы дали толчок из внутреннего мира во внешний мир. И в дальнейшем все события начинают разворачиваться таким образом, чтобы к вам пришло отражение того, что вы породили. Вы помните, да, о том, что внешний мир и внутренний мир, они взаимосвязаны, как предметы и отражения в зеркале. И таким образом вы начинаете вот такой ментальной практикой изменять свой собственный мир. И для вас лично этот мир начинает меняться. Возникает вопрос, ну хорошо, а для моего соседа, вот у меня, скажем, там сосед живет на лестничной клетке, вот, а его очень устраивает наш мир, ему он очень нравится. Он пойдет, значит, в магазин, купит бутылку водки, глаза зальет, и по-своему, у него своя визуализация уже, понимаете, да? Очень даже ему комфортная, менять ему ничего не хочется. И вот возникает конфликт на первый взгляд, да? Если я визуализирую сделать один мир, а другой человек визуализирует прямо противоположный мир, скажем, какой-нибудь криминальный авторитет сидит и визуализирует, как он создал мафию, которая захватила весь мир, все ему, значит, дань приносят, а он, значит, как эти, вершит суд, да? У него свой мир, да? И как они могут сосуществовать? Вот очень интересная, друзья, ситуация. Наша Вселенная сделана таким образом, что каждый будет жить в своем мире. И, соответственно, вход в этот мир будут иметь только лишь те, кто его принимает. То есть, если в этой жизни уже, как говорится, ваша предыдущая карма заставила вас оказаться вместе, то начиная, скажем, со следующей жизни, вы родитесь в одном месте Вселенной, он родится в другом месте Вселенной, вы соберете вокруг себя тех людей, которые располагают, ну, как бы, которым ваша ближе концепция, он, его концепция, и мы как бы разделимся. То есть Вселенная ничего никому не навязывает. Это одно из самых фантастических и фундаментальных свойств майи. Здесь вы можете построить какую угодно Вселенную для себя, при этом не нарушая свободу воли других. Все же люди, которые живут в вашей Вселенной так или иначе, это только лишь те, кого вы пригласили. Если у вас с ними какие-то конфликты, это конфликты о том, что раньше вы волеизъявляли что-то одно, а теперь правила игры поменялись. То есть здесь мы подходим с вами к фундаментальному такой рекомендации из йоги, уже для нашей жизни повседневной. Как нам жить в том плане, что с кем нам общаться, ну как нам выбирать круг общения. И йога говорит следующее, что общайтесь только с хорошими людьми и избегайте общаться с плохими. То есть переделать вы никого не сможете. Каждый свободное я, даже если это я заблуждается. Поэтому навязать что бы то ни было вы не сможете. Но и находиться рядом, чтобы страдать от каких-то чужих правил игры, тоже не имеет смысла. Поэтому следует искать единомышленников и всеми силами общаться с ними, и всеми силами стараться избегать тех, кто вам не нравится. То есть, как бы помогать этой визуализации уже в этой жизни. И в этом плане подобное притягивается к подобному, а какие-то вещи не связанные, да, они держатся только на кармических зацепках. Если кармическую зацепку расцепить, эти разные миры расходятся. Причем один как полноценная Вселенная и другой как полноценная Вселенная. Вот такое очень фантастическое свойство нашего мира. По сути дела, все равно все от нас зависит. А дабы как-то это превратить в такую реальную практику, ну же помимо йоги визуализации, это если вы попадаете в круг людей, которые вам неприятны. неприятны они вам и все. Встаньте и уйдите. Не надо никого перевоспитывать, если это не ваш долг. Понимаете, да? То есть вы можете там работать сержантом милиции, и, значит, в ваши обязанности будет входить там в какую-нибудь там группу хулиганов, которые явно другие взгляды на жизнь имеют, как-то их к порядку призывать. Но вам за это деньги платят, это ваша дхарма, это ваш долг, значит, призывать к порядку. Но если это не ваш долг связываться с чьей-то чужой вселенной, которая вам не нравится, зачем? Зачем с ней быть рядом? То есть каждый живет так, как он захочет. Лучше общаться с теми, кто хороший, чем с теми, кто плохой. Друзья, элементарно все, понимаете? Так, значит, ну и на следующей лекции мы начнем с вами более подробненько рассматривать некие такие более детальные моменты визуализации. Мы коснемся с вами работой с ассоциативными связями. О том, что по сути дела, то есть это мысль о том, что по сути дела, когда мы то или иную вещь визуализируем, мы фактически устанавливаем как бы новые ответвления ассоциативных связей, по которым начинает так или иначе циркулировать наша прана, наше сознание или энергия, и, соответственно, поддерживать те объекты или явления, вот куда мы направили наши ассоциативные связи. И вот это учение о том, как грамотно устанавливать ассоциативную связь и как грамотно ее как бы вытаскивать, это фактически такой, знаете, реальный результат от йоги визуализации. То есть вы придете к умению более, как вам сказать, практически быстро устанавливать какой-то, так сказать, ассоциативные связи с тем, что вы считаете, что должно быть, есть, и значит, для вот вашего блага, и наоборот, вытаскивать ассоциативные связи из того, что вам не нравится, и того, что быть не должно. А по сути дела, как бы, как свой образ пропитать праной или пропитать этими ассоциативными связями, и тогда этот образ визуализационный начинает быть, во-первых, устойчивый, во-вторых, он начинает вытеснять все остальные образы и разрушать ненужные образы, во-вторых, как вытаскивать из других образах, значит, которые уже сложились устойчивые, скажем, нашего мира грязного, который мы сами построили, или нашего представления о самих себе. То есть и наш грязный мир, и наши представления о нас же самих, они держатся на ассоциативных связях. Источник этих ассоциативных связей, опять же, мы сами. То есть мы сами финансируем то, с чем боремся. И вот надо уметь вытаскивать эти ассоциативные связи из этих образов, чтобы они сами собой, знаете, развалились. Есть, я забыл как-то, иногда вот портной, прежде чем сшить там какой-то костюм, он набрасывает там кусок ткани, другой, и так очень быстро-быстро иголочкой с ниточкой прошивает, ну такая непрочная, непрочный шов, а такой легкий, я забыл, как он называется, а потом, если что не так, он берет так ниточку, раз, выдергивает, и все развалилось на кучу лоскутиков, да? Вот примерно та же самая вещь. Если вы берете и вытаскиваете из мира внешнего или внутреннего ассоциативные связи, на которых он держится, буквально все, что вам не нравится, начинает на лоскутики, значит, распадаться. Вот, на сегодня мы заканчиваем нашу сегодняшнюю эту лекцию.